страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, снова в прямом эфире. И мы снова с вами, Алена Вальц, Олег Шевкун, ведущий нашей сегодняшней программы, ну и ведущий этого цикла по страницам Библии. Алена, привет.
Привет. А также Ольга Карачиева, Александр Анисимов. Эти имена нашим постоянным слушателям знакомы понаслышке.
Да, понаслышке. Вот... Я думаю, что как-нибудь нужно будет тоже действительно пригласить и Александра, и Ольгу. Нет, Ольга отказывается.
Ольга была один раз, да.
Ольга была один раз, но она так говорит, я не эфирный человек и так далее. А Александр самый что ни на есть эфирный человек. Вот, в этом эфире мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мне тут написали на прошлой неделе, что как-то формально проходит эфир. Я не знаю, что имеется в виду формально. Может быть, шутим мы мало. Вот. Но постараемся сегодня как-то сделать неформально. Короче говоря, мы читаем Библию от начала до конца. Мы используем при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Сейчас мы с вами в Евангелии от Матфея. А мы с вами на уходящей неделе читали с 23 главы. Хотя есть несколько моментов в 22 главе, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, потому что если мы этого не сделаем, то 23-ю и следующие главы мы не поймем, вся эта история с фарисейством от нас просто ускользнет. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы популярных в соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите и слушаете. Ваши сообщения мы с удовольствием читаем. Я хотел бы задать вопрос. Вопрос будет звучать так. А в чем проблема религиозности? То есть в чем проблема фарисейства, в чем проблема религиозности? Потому что в современном мире очень часто вот эти два понятия, вера и религиозность, путают. Почему религиозность – это не вера? Вот об этом, на самом деле, мы сегодня будем говорить. Если можете, приведите примеры религиозности. Но, опять-таки, тут будет одна проблема – легко начать осуждать других. Очень важно, с другой стороны, увидеть религиозность в себе. То есть когда эта религиозность появляется, когда вера заменяется религиозностью, или если мы просто пришли к мысли о том, что вот в нашей жизни не вера, а религиозность. Это серьезно. Так вот, что такое религиозность, в чем ее проблема? Можно также спросить, что такое фарисейство, но я думаю, что слово «религиозность», оно все-таки пошире будет, оно поважнее будет. Вот, я хотел бы сегодня, чтобы мы начали читать прямо с 22 главы. Естественно, Ален, вопросы, письма, приветствия и так далее, перебивание в любой момент, это все за тобой, ну, потому что, а как же мы будем, если мы не будем слушать наших слушателей, а зачем мы здесь, если мы не будем обсуждать Священное Писание вместе?
Согласна. Вот. Мы, кстати, я хотела еще сказать, что мы вообще находимся на финишной прямой, потому что на следующей неделе мы заканчиваем Евангелие от Матфея и возвращаемся в Ветхий Завет.
Да, есть такое
дело. Можно
же
готовиться.
Значит, читать книгу «Исход».
Да.
Значит, начинать книгу «Исход» читать. Но на следующей неделе, правда, еще Евангелие от Матфея. И у нас были технические сбои. Вот дело в том, что мы сейчас пользуемся материалами, которые готовились когда-то еще в начале этого цикла по страницам Библии на нашей станции, на нашем медиа, вот, в 2017 году. И, возможно, кто-то из вас заметил, хотя Алена это пыталась исправить, и частично, насколько я понимаю, исправила, не всегда у нас соответствовали в наших соцсетях, в наших группах, то, что написано, то есть те тексты, которые мы давали, да, подготовленные тексты, краткие конспекты эфиров, с одной стороны, они не всегда соответствовали тому, что вот с другой стороны было у нас в аудиозаписях. Так что если кто-то это заметил, мы тоже это заметили, и, насколько я понимаю, у нас сейчас как? Оно, ты частично исправила или мы...
Ну да, да, частично исправила. Там ВКонтакте висит одна лишняя запись. Ну, она просто дублируется. Две записи, но, точнее, два описания, а записи дублируются, помню, вроде бы. Но сейчас, на следующей неделе, все будет налажено, потому
если...
что осталось 4 записи.
это если ты мне скажешь, как сделать, чтобы в следующей неделе все наладить. То есть, как бы,
вот, а я тебе уже сказала. Ты просто не прочитала.
Значит, я еще не прочитал. Хорошо, буду читать. Вот, значит, 22 глава Евангелия от Матфея. Она, собственно, подводит нас, как бы странно это ни звучало, к всей этой идее фарисейства и идее религиозности. Иисус продолжает... То есть это он уже вошел в Иерусалим. Это уже совершилось очищение храма, изгнание торговцев из храма. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное», а вы помните, притча о царстве у нас были в 13 главе, и опять к этой идее про царство мы возвращаемся. «Подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир». И вот дальше принципиальная штука. Званные не хотели прийти. Вот третий стих здесь ключевой. Значит, некий царь делает пир для сына своего. Зная откровение Иоанна Богослова, мы уже знаем, что царь Бог, Сын Божий Иисус Христос, это брачный пир для Иисуса Христа, и должны быть некие званые. Некие люди, которые изначально предполагались на этом пире. Но написано, что они не хотели прийти. Первая попытка, первое призвание. Вторая попытка, стих 4. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Вот здесь прямо объясняется, брачный пир. А мы будем читать с вами про брачный пир Агнца, Бог даст, через 4 с небольшим года. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. То есть они занимаются своими делами. Но если бы они только занимались своими делами, значит, что дальше делают некоторые из этих избранных? Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Вот это... дополняет всю картину. Значит, избранные, те, кто должны были бы прийти на этот самый брачный пир, не только предпочитают своими делами заниматься, но и предпочитают также не слышать приглашения. Они убили рабов царя. В данном случае, если мы говорим о ветхозаветной параллели, это, конечно, пророки, пророки израильские, которые были направлены Богом Израилю. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. А вот про Иерусалим, про разрушение Иерусалима мы еще будем говорить, еще будем слышать. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Почему они не были достойны? А они не пришли. Это не то, что он на них посмотрел и сказал, значит, вы званые, я вас не буду звать, потому что вы недостойны. Их недостоинство заключается в том, что они сказали «нет». И в том, что они решили убить рабов царя. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Нигде не написано «тащите». Нигде не написано «за шкирку берите». Написано «зовите». Да, вот «зовите на брачный пир». Ну и здесь тоже вопрос. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, опять-таки, и среди этих людей такие тоже будут. А апостол Павел, в частности, будет говорить о том, что значит облечься, одеться во Христа, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Опять-таки, у него есть... возможность, у него есть возможность даже в этой ситуации, но подчеркивается, у него есть возможность сказать, но подчеркивается, он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Вот. И очень не понравилось эта притча, очень не понравилось то, что сказал Иисус в 14 стихе. «Ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах». И очевидно, что это не только про то, чтобы уловить в словах, а про то, чтобы от него избавиться. Они делают ровно то, что сделали те самые негодные люди, которые были званы на пир, которые не пошли на пир, и которые вот решают убить этих самых рабов царя. И это абсолютное такое переворачивание всей истории, переворачивание того, что вообще ожидается, началось с входа в Господне в Иерусалим, очищение храма, еще в 21 главе, и говорил, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется», причем в полной цитате, «для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Значит, давай мы будем постепенно в этом разбираться. Мы помним, конечно, что очищение храма – это не про то, что израильтяне стали продавать или обменивать в храме, в самом храме, то есть во внутренней части. А они стали обменивать где? Они стали обменивать в том месте, где должны были приходить или где могли приходить язычники, где могли приходить в храм или куда могли приходить в храм не евреи, которые хотели поклоняться Господу. Значит, израильтяне своими поступками, своими делами отрезают путь для неевреев. Они говорят, нам это неинтересно. Мы этих неевреев здесь видеть не хотим. И, соответственно, он рассказывает им притчу о виноградарях. Мы сейчас ее не читали. Мы читали сейчас коротко хотя бы вот эту притчу про царство. Ребята, вы были приглашены, а вы отказываетесь прийти. Вместо того, чтобы прийти, вы хотите убить. Вы убивали пророков, вы убиваете, готовитесь убить сына. И они действительно готовятся убить сына. Они совещаются, как от него избавиться. Так вот, проблема религиозности этих людей заключается в том, и скажите, если вы как-то это вот можете, может, по-другому озвучить, да, но вот на основании этого текста. Проблема религиозности этих людей заключается в том, что храм для них важнее самого Господа. Потому что изначально предполагалось, да, вот есть Бог, который обитает на небесах, который при этом везде, и он пребывает в своем храме. Это его храм. Что же говорят эти религиозные люди? Они фактически говорят, храм – это наш, это наша культура. Это наша религия, это наше все. Мы за храм готовы вот стоять горой. А вот Сын Божий нам не нужен. Вот от Него надо избавиться. Вот Его надо уловить. И таким образом получается, что проблема религиозности состоит в том, что храм выше Христа ставится. Потом дальше мы увидим, как вся эта идея развивается. Мы увидим о том, когда Иисус об этом скажет, что храм будет разрушен, мы в Евангелии от Луки это также будем читать, но Бог-то остается. Разрушение храма не означает такую ницшеанскую смерть Бога. А для этих людей сначала храм, сначала религиозный ритуал, сначала обряд, а потом уже ничего не остается. Потому что живой Бог – не согласится, он не готов будет на то, чтобы занять место ниже чего-либо еще, потому что он сам превыше всего. И он уж точно не будет занимать место ниже храма. Вот такая вот получается история, такая вводная в тот фрагмент Евангелия от Матфея, который мы читали. А я тут все говорю, может быть, есть или письма, сообщения, или ты что-то
хотела дополнить? У меня их пока нет. Вообще даже приветствий пока нет, Ольчик еще пока не прислала. Сейчас подождем немножко.
Да. Ну, хорошо. Хорошо. А дальше начинаются попытки уловить Христа. Слушай, а у меня к тебе вопрос. У тебя было такое? Может быть, это только, не знаю, только у меня было. Или у кого-то из наших слушателей было, а тебе это незнакомо. У тебя было такое, что ты была еще, не знаю, ребенком или подростком и хотела как-то вот поймать верующих людей, уловить их на каких-то противоречиях, на нестыковках, на чем-то таком. Или это чисто такая советская история, в те 90-е годы, в которые ты росла, но этого уже не было, такой атеистической жилки вот этой вот.
У меня не было такого. Нет, я не помню, что такое был. Я вообще, если честно, о вере, о Боге не задумывалась, скажем, до своей студенческой жизни. Хотя, как бы, опять же, Я не задумывалась осознанно, но у меня бабушка была верующей настолько, насколько она была верующей. И она учила меня, естественно, там молитвам. И у меня было всегда осознание, что Бог есть. Но вот именно глубокого такого копания, глубокого познания или хотя бы даже мыслей о том, что его нет, у меня не было. Поэтому, возможно, у меня и не было этой потребности кого-то улавливать в том, что есть он на самом деле или нет, или вот, докажите мне, что там произошло в Библии, покажите. Такого не было. Все-таки какое-то внутреннее понимание, что Бог есть, оно всегда было. Но именно личных отношений не было до вот, покаяния, до того, как я приняла Господа.
Слушай, а у меня и личных отношений не было, естественно, до покаяния, до того, как я принял Господа. И было также вот это желание уловить, вот это вот желание доказать, что верующие неправы. Такая атеистическая.
Ну, слушай, ты воспитывался жилка. Немножко
я
в другой.
Я воспитывался в другой.
Ты был,
да, конечно,
наверное, пионером, конечно. И октябрёнком, и всё.
Да, я даже комсомольцем был.
Тем более. То есть прошу. У тебя уже идеология была в мозгах.
Да.
Тебя уже промыли предварительно.
Конечно, конечно. И мой один хороший друг, такой, скажем, студенческих времен, рассказывал, как ему подарили Библию, в которой было написано «Библия», и в конце был, значит, раздел такой «Методические указания для духовных работников». И он такой думал, все, сейчас я возьму эту Библию, там все методические указания для духовных работников есть, я теперь буду знать, как их разоблачать. Вот. Но в результате он сам покаялся, в результате он сам пришел ко Христу, пришел к вере. Так вот, как раз в 16 стиха, значит, парадокс заключается в следующем. Иисуса пытаются уловить не атеисты. Иисуса пытаются уловить религиозные люди. Причем религиозные люди вместе с политиками, вместе с такими конкретными совершенно государственниками. Они задают Иисусу вопросы, которые разделяли общество того времени. Более
Давай,
того,
пока ты не углубился, да, в тему, пока я сейчас быстренько прочитаю комментарии, и мы вернемся.
Так, ладно? Давай, конечно.
Смотри, нам пишет Вячеслав Пушин, говорит: здравствуйте, драгоценные, 4 эфира в прямой трансляции пропустил, очень по всем соскучился.
Послушай, Вячеслав Пушин, послушайте вот эти эфиры. Ну, прошлые можешь не слушать, там все, мы, значит, Олег с Аленой. Вот. А вот до этого были Юрий с Аленой и Влад с Аленой. И вот Юрий Пожидаев и Влад Юртов. Так что для разнообразия послушайте, причем эфиры интересные. Это так вот маленький совет.
Да, нас также приветствуют Евгений Троянов, Татьяна Князева, Юрий Лауконин. И Юрий пишет нам, что вот в вопросе религиозности ему сразу приходят на память времена Средневековья, продажи индульгенции и так далее.
Абсолютно.
Он пишет также, что Лютер боролся с религиозностью, став одним из первых протестантов. Также вспомним Яна Гуса, который был сожжен на костре за свою веру.
Да, а как их гоняли, что Лютера, что Яна Гуса. Если вот две разные группы людей, некий учитель приходит, и к нему, ну, думают, как его уловить? Причем надо, чтобы, как бы ты ни ответил, кто-то тебя смог уловить. И вот они задают этот вопрос. Значит, в чем здесь фишка? Фарисеи и иродиане. Вопрос, разделяющий общество. Вопрос, по которому баталии идут. Если говорит Иисус, что да, кесарю налоги платить надо, тогда иродиане, ну все нормально. Но фарисеи скажут, что не-не-не-не-не, это римский казачок, это римский агент. Ну тем более, что кесарь там себя обожествляет, надпись кесаря, потом уже изображение кесаря. Значит, этот римский агент Иисус, скажут фарисеи, требует платить налоги кесарю, его римляне подослали. И тогда Иисуса можно скомпрометировать в глазах израильтян. Более того, никаких других изображений быть не должно. Кроме, в принципе, да, вот никаких изображений в принципе делать нельзя. То есть изображение Бога нельзя делать в принципе, потому что это будет идол. Никакие другие изображения тоже нельзя делать, потому что они тоже будут идолами. Соответственно, фарисеи скажут, во-первых, это римский засланный, это римский казачок. Во-вторых, он учит идолослужению и ату его. То есть, соответственно, ответ, да, платите налоги, отдавайте налоги кесарю и точка, да, если бы он на этом остановился. Фарисеи встали бы против. Другая история. Значит, и тогда Иисуса будут осуждать сами иудеи, и получится его скомпрометировать в глазах иудеев. Значит, другой вариант ответа. Он говорит, нет, налогов платить не надо. Тогда приходят иродиане и говорят, слушай, значит так, арестовываем. Это подстрекательство к мятежу. Это выступление против основ римской государственности. То есть как это римлянам налоги не платить? Тогда в дело вмешаются уже сами римляне. То есть вопрос задан специально так, чтобы поставить Иисуса в угол, загнать его в угол. Но у них это не получится. Потому что Иисус не только слышит вопрос, и не только слышит эту совершенно противную лесть от людей, которые не согласны с тем, что говорят, они просто льстят ему. Но он знает, что происходит в их сердцах. 18 стих. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры?» Значит, смотрите, как здесь переворачивается история. Они ему говорят, ты ни на какое лицо не смотришь, ты не лицемерен. Он говорит, да, что искушаете меня, лицемеры. И он просто переворачивает это, говорит, а вы лицемерите. Вот вы прямо сейчас этим занимаетесь. Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. Некоторые комментаторы, кстати, говорят, что это указывает на бедность Иисуса в этой жизни. У него динария не было. Ему нужно было просить динарий у кого-то другого. Ну, помните, как они платили подать, да, значит, в рыбе. Петр нашел денежку. Вот. И говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесаря. И дальше ему его ответ. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Отдавайте. Но вы ж не отдаете. Вы же спрашиваете, платить ли налоги кесарю. А Богу-то вы не отдаете в принципе ничего, потому что вы готовы убить Сына Божия. Храм Божий вы использовали, как сделали из него вертеп разбойников. Да и сами мы. Да, если на монете изображение и надпись «Кесаря», то человек, как мы с вами помним, а мы читали книгу «Бытие» с вами, недавно читали, полгода назад с вами читали начало книги «Бытие», и там написано о том, что Бог создал человека по образу своему и по подобию своему. На монете изображение кесаря, на человеке, на нашей душе, на нашем характере, на нас печать Божия. Монету чеканит кесарь, людей чеканит, людей создал сам Бог. Значит, отдавайте налоги. Кесареву кесарю – это что? Ну, кесарю кесарева – монеты. Богу Божию – это что? Самих себя. Ну, соответственно, и веру, упование. Вот вы этого не делаете. Они ожидали, что он ответит просто «да» и «нет». Но он и здесь переворачивает эту историю. Они ему говорят, ты не лицемер, ты не лицемеришь, скажи, платить нам налоги или нет? Он говорит, вы лицемерите, вы меня пытаетесь уловить. Да, налоги платить, но и себя Господу отдавать. А вы этого не делаете. Услышав это, они удивились, в некоторых других переводах, изумились. Там очень такое сильное слово стоит. Знаешь, у них так рты открылись и закрыться не могли. Потому что они не ожидали услышать такой ответ. Они думали, что это будет да или нет. Они думали, что это вот как сейчас, да, даже задаются вот эти вот тяжелые вопросы, трудные вопросы, поляризующие вопросы. И вот ответ будет только такой и не другой. А вот не так. Удивились и, оставив его, ушли. Это при том, насколько они любили беседы. Это вот просто, ну, тут уже нечего говорить. Все, это проигрыш. А дальше следующая история. Приступили с саддукеи.
Можно я вопрос
да,
тебе задам?
Давай.
Да, смотри, я прочитаю давай комментарии, и вот у меня сначала, точнее, задам свой вопрос. Смотри, вот эта фраза «кесарю кесарево», как ее вот можно применять в сегодняшнее время? Потому что я вот уже неоднократно встречала такую трактовку или такое мнение людей, что это по большей части говорится о признании власти как Богом установленного института. И получается, ну и переносится это на наше, как граждан, добросовестное исполнение вот, обязанностей, да, по отношению к государству. Ты больше затронул тему, что это по большей части относится к налогам. Вот, что скажешь?
Ну, потому что в этом контексте.
В этом контексте. Аналогия. А сегодня, ну, вот, можно ли действительно так трактовать? Потому что, мне кажется, в зависимости от того, как ты трактуешь это, можно делать и следующие там различные последствия, делать следующие выводы, и они вот как бы не всегда, как мне кажется, приятные, не всегда соотносятся уже дальше со Словом Божьим.
Вот, там начинаются сложности. Во-первых, кстати говоря, у того же самого доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы, есть интересное наблюдение. Да? Апостол Павел, например, говорит, всякая власть от Бога установлена. Но апостол Павел также не говорит о том, что всякая власть благая и всякая власть добрая. Он нигде не говорит, что всякая власть справедливая. То есть тот факт, что эта власть установлена от Бога, не значит, что она справедливая. Это одна история. Другая большая история заключается в следующем. Ведь фарисеи были властью для того времени. И смотри, что делает Иисус. Он продолжает проповедовать Евангелие. Кстати, потом апостолы также. Они продолжают проповедовать Евангелие, потому что Слово Божие, потому что повеление Божие для них важнее, для них выше повеления власти. Ну, вот им говорят апостолам, замолчите. Да, Синедрион. Но был он властью того времени? Конечно, был. Это судебная власть того времени. Иисус с фарисеями. Да, религиозной власти того времени. Он приходит и проповедует Слово Божие. Но при этом, когда его ведут на крест, он идет. Когда апостолов сажают в тюрьму, они садятся в тюрьму, они оказываются в тюрьме. Очень часто мы исходим из того, что там, власть, земная власть должна соответствовать неким Божьим стандартам. Не должна она им соответствовать. Слишком много таких примеров в истории христианства, когда она не соответствовала. И вот мы с вами до этого тоже дойдем, эта мысль у нас тоже будет в этом нашем цикле. Да, с одной стороны, послушание властям, но с другой, готовность, как апостол спрашивает, сами посудите, кого нам больше служится, Бога или вас? Вот в этом выборе, да? И при этом готовность принять последствия. Это история Даниила и его друзей. Мы истукану кланяться не будем, Бог, и мы верим, что Бог нас спасет. Но даже если не спасет, мы все равно этому истукану кланяться не будем. Вот такая история. Потому что часто, я не знаю, ты-то, наверное, немножко все-таки на другом выросла, а я, допустим, даже ну, вот в ранние годы своего такого христианского пути слушал и читал очень много проповедей и книжек американских авторов, которые писали в таком христианском или полухристианском государстве. И у них получалось, что ну, власть всегда в любом случае нас поддержит. Да, и, соответственно, вот мы покорны до конца, потому что мы понимаем, что Бог ее поставил, и на этом ставили точку. А вот уже в 21 веке стали ставить вопрос, а что, если не поддержит? И тогда ответ получается следующий. Быть послушными Богу, при этом будучи готовыми принять последствия. Апостол Павел, с одной стороны, говорит, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, да, молитесь, да, молитесь, но при этом он находится в тюрьме. Это тихую и безмятежную не в том плане, что вас гнать не будут, а в том плане, что перед Богом ваша совесть будет чиста, вы будете молиться. Хотя на практике это очень-очень сложный вопрос. Как думаешь, что случится? Ну, я тут поставил, да, такой современный аналог вопроса, который задали Иисусу. Вот что случилось бы, если бы сегодня там приступили там, к тебе, ко мне, вот так, и задали вот этот вопрос, вот так его поставили? Было бы очень сложно.
Мы бы в первую очередь стали бы сами собой перед выбором.
А мы, это каждый из нас да. уже встал перед собой, перед да. выбором, и каждый нас уже сделал, и каждый из нас с этим выбором живет. Вот, и да, готов принять последствия. Вот, Что там
смотри,
у нас
да, у нас Дмитрий Маки пишет относительно религии, веры и религиозности. Он пишет, что религию нельзя смыть и нету смысла. Религия и вера неразделимы. Вера и религиозность – это как человек и его тень. И то неразделимо. Но человек живой, а тень – это как свидетельство жизни.
Вот да, слово «религиозность» на самом деле используют в двух значениях, или есть две сферы значений. Одна – это то, о чем говорит Дмитрий Маки. Я просто очень рад, что вы, Дмитрий, написали, потому что иначе мы кого-нибудь бы запутали. А религиозный, в конце концов, религаре – это же латинское словечко, которое обозначает восстановить связь. А религаре – восстанавливать связь между человеком и Богом. Если вы когда-то занимались музыкой, вы знаете, что такое лига или легато, да? А ре, соответственно, восстанавливание, восстановление этой связи. Вот, значит, у религиозности есть положительный смысл. Когда мы говорим о религиозности, как именно о связи с Богом. Но, я подчеркну, именно с Богом. И пока речь идет о связи с Богом, смысл остается положительным. Проблемы начинаются, если вместо Бога появляется религиозный обряд. Если вместо Бога появляется храм, церковь, причем это может быть и православная, и не знаю, католическая, и протестантская. Потому что протестантская религиозность, ну, в общем, ее тоже достаточно. Спрашивают, вы, говорит, кто, католик или протестант? Если этот вопрос звучит, допустим, в Германии, то совершенно не имеется в виду, кто ты. Вот, даже не имеется в виду, какую ты церковь ходишь. Имеется в виду, куда ты будешь налоги платить, какой церкви ты будешь отдавать. Это не про твое, твои отношения с Богом. Это именно про религиозность. Ну как же конфирмацию не пройти? Ну вот в определенном возрасте нужно пройти конфирмацию, а дальше уже свободная жизнь. Вот это уже религиозность. Это религиозность в протестантской среде. Она есть и в православной среде. Она была и там, когда во времена Иисуса Христа. Вот. Так что действительно слово «религиозность» используется как в положительном, так и в отрицательном смысле, как с положительными, так и с отрицательными коннотациями. Вот, поэтому, да, вы правы, Дмитрий, когда вы говорите об этой положительной коннотации. В нашем же контексте, противопоставляя веру и религиозность, я все-таки имел в виду несколько другое. Я имел в виду то, что религиозность как, – это как превознесение чего-то иного, поставление на место Бога чего-то иного. Вот, и дальше они рассказывают, саддукеи, не веря в воскресенье, рассказывают какую-то выдуманную историю, выдуманную притчу. Таких притч было достаточно много. Это такой дидактический пример. Помните, да, значит, было 7 братьев, значит, они умирают. Такая жена, как переходящий приз, 27 стих. После же всех умерла и жена. Теперь помните, пожалуйста, что саддукеи в воскресенье не верят. Вот в принципе они в воскресенье не верят. Значит, вопрос, записанный в 28 стихе, это тоже подстава. Это вопрос для того, чтобы показать абсурдность веры в воскресение. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. Вот они говорят, ну, смотри, вот давай мы доведем ситуацию до абсурда, и тогда будет вообще непонятно, воскресение в принципе не имеет смысла. То есть их главный посыл – воскресенье не имеет смысла. Они приходят к Иисусу опять-таки для того, чтобы его уловить. То есть вопрос здесь такой – воскресенье имеет смысла или нет? Иисус сказал им в ответ, и опять-таки он бросает этот бумеранг. Да, они думали, что ему придет, а вот им приходит от него, им прилетает от него. Заблуждаетесь, внимание, не зная ни Писания, ни силы Божьей. То есть вы думаете, что вы знаете Писание, а они принимали только первые 5 книг Священного Писания. Но он говорит, вы его не знаете. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? И дальше, понимаешь, ведь они считали, что про воскресенье нигде в Новом Завете, в Ветхом Завете нет, ну, по крайней мере, скажем так, в настоящих книгах. в пяти книгах, в Торе, в законе, книга закона, первые пять книг Священного Писания. Вот там про воскресенье ничего нет. То есть они говорили, что воскресенье – это более позднее учение, которое появляется уже у пророков, которое появляется в вавилонские времена, как некий ответ на вавилонское пленение. То есть мы выйдем, мы воскреснем, все будет здорово. И вот на это им отвечает Иисус. И он цитирует в качестве учения о воскресении. Он цитирует книгу «Исход», которую мы с вами еще будем читать. Ну, кстати говоря, подход к этому был уже в Бытии. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». В данном случае это, конечно, книга «Исход». А теперь вопрос. Авраам, Исаак, Иаков. Значит, если нет воскресения, то получается, что же такое? Значит, Авраам, Исаак, Иаков мертвы. Ну, они не воскресли, они мертвы. Получается, что Бог, представляясь Моисею в этом кусте, да, Бытие 3, Исход 3 глава, и собираясь отправить Моисея к фараону, получается, что Бог в этой ситуации представляется ему как Бог трех мертвецов. Вот была сказка Юрия Олеши «Три толстяка». Но если правы саддукеи, то перед нами три мертвеца. Значит, приходит Бог, является Моисею и хочет себя отрекомендовать. И говорит, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Значит, если воскресения нет, то он приходит и отрекомендовывает себя как Бог мертвецов и говорит, приди к фараону, скажи, отпусти народ мой. А какой смысл? Мы же тогда все будем мертвецами. И тут Иисус сразу же, он не развивает эту тему. Потому что нет, это вот нет такими тремя большими буквами. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Если Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, то каким-то образом, к тому времени, когда Бог является Моисею, к тому времени, когда Бог представляется такими словами Моисею, таким образом, каким-то образом Авраам, Исаак и Иаков в это время живы. Вот воскресение, о котором говорится на основе книги «Исход», а можно и раньше, потому что, например, Бог открывается Иакову, мы с вами читали, и он говорит, я Бог Авраама, отца твоего, дед твоего, да, Исаака, отца твоего. Вот. Но, конечно, этот пример с исходом гораздо лучше, потому что времени прошло уже много, потому что все уже вроде бы забылось, а нет, Авраам, Исаак, Иаков живы. И, слыша, народ дивился учению его. Опять-таки, такое восхищение. А фарисеи, услышав, что он привел в саддукеев молчание, собрались вместе. Что делать? Да, попомните, что саддукеи и фарисеи еще и к тому же друг друга недолюбливали. И один из них законник, и опять-таки, искушая его, спросил, говоря, какая наибольшая заповедь в законе. Опять-таки, было две группы людей. Одни делали акцент на отношениях с Богом, другие делали акцент на отношениях с ближним. Это, знаешь, на что похоже? Опять-таки, современный пример. И, кстати, его даже обсуждают. Его реально обсуждают. Что для церкви важнее? В чем миссия церкви? Благовествовать Евангелие? Ну, то есть проповедью, да, Божьим Словом, или помогать нуждающимся. Вот для церкви что важно? Служение благовестия или служение вспоможения, помощи, благотворительности и так далее? Что называется социальное служение. И вот даже начинаются вот эти вот выяснения отношений, когда кто-то скажет, ой, вот эта церковь, она так далеко отошла от Евангелия, они там бездомных кормят, они вот этим помогают, они вот этих принимают. Ну, надо же Евангелие проповедовать.
А другие слушай, говорят, ведь то и то является проявлением любви Божьей к людям.
Вот. Какая главная заповедь? Отношения с Богом или отношения с ближним? И опять-таки,
с Богом, говорит, это все является проявлением.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. И вроде бы поставить точку, но он не ставит точку. Как с вопросом о подати. Он не ставит точку. Значит, отдавай кесарю кесарева. некоторые поставили точку. Ну, Боже, Богу Боже. А если выясняется, что Бог требует чего-то другого, да? 39 стих. Вторая же, подобная ей, в смысле, подобная в ее величии, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть и то, и другое. Да, сначала любовь к Богу, ну, потому что, скажу почему. Честно говоря, без любви к Богу ближнего любить не получится. То есть бывают такие ближние,
которых лучше бы они были дальними.
Да, и ты их можешь полюбить, только постоянно напоминая себе, что у вас с ними один и тот же Создатель. Вот тут вот это дитя Божие. Значит, соответственно, более того, я подозреваю, что есть люди, которые нас сейчас слушают, смотрят и думают, да, вот я вот этих вот могу любить только потому, что я дитя Божие, и они тоже дети Божие. То есть без отношений с Богом вот эта заповедь в отношениях с ближним неисполнима. Доктор Джон Пайпер, пастор Джон Пайпер, по этому поводу говорил, я думаю, что не он это придумал, он, скорее всего, это просто уже повторил. Значит, такую фразу он говорил, церковь как птица, у которой два крыла. Вот одно крыло – это благовестие Евангелия, другое крыло – это социальное служение. Вот не может быть только одно. Или не может быть одно сильнее, другое слабее. Оно лететь не будет. И более того, через это социальное служение Евангелие благовествуется. А мы же начинаем, давайте только одно, давайте только другое. А потом еще и начинаем, ну, я не знаю, те, кто... Нас же слушают люди, которые в соцсетях, скажем так, такое слово используем, активничают, там участвуют. И мы все видим, какие споры даже между христианами в соцсетях. В частности, вот по этим вопросам. А что важнее? А Иисус говорит, а и то, и другое. Вот такая вот история.
Давай прочитаю комментарии. У нас тут несколько комментариев есть. Юрий Луконин пишет, если отделишь драгоценное от ничтожного, то будешь, как мои уста, говорит Господь. Да. Дмитрий Маки пишет, если ты веришь, это автоматически создает религию. Так Бог устроил вселенную.
Вот я не знаю, Ален, веришь во что?
Ну, вот если в обряды, наверное, что тут можно, религию.
Вот тут как но раз,
можно
да,
верить
вот...
в живого Бога, вопрос, да.
Это веришь? Скорее отношение с Богом, Дмитрий. Ну, смотрите, я могу верить, что... я могу верить, что вот эта сама икона меня исцелит. Это не создает веру в Бога. Это создает религиозность. Я не про отношение к иконам. В принципе, я, слышите, как сформулировал здесь, да? Что вот эта икона меня исцелит. Я могу верить, что приду вот к этому пастору, попрошу, чтобы он за меня молился, и все у меня будет нормально. Ну и чего? Это приближает к Богу? Это отношение с Богом, что ли? Да нет, конечно. Скажу вам, страшно. Я могу верить, что если я просто тупо каждый день буду открывать Библию и читать по одной главе, ну, чисто автоматически читать по одной главе, то жизнь моя кардинальным образом изменится. Ну, да, Бог работает через свое слово, но это его работа и мое упование на него. Просто автоматически, не задумываясь, не молясь прочитать Библию, опять-таки может возникнуть такая околорелигиозная, прости, околобиблейская религиозность. С фарисеями ведь вообще замечательно. Иисус в 23 главе говорит удивительную вещь. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Почему? Потому что они велят соблюдать Божию заповедь. Они читают Священное Писание, они читают Танах, Тора, пророки и Писание. Вот. То есть они действительно носители Божьего Слова. А вот дальше. «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Ну и дальше разъяснение того, как это вот говорят и не делают, работает. Значит, смотри, как интересно получается. Иногда сегодня люди пытаются выбросить, то есть говорят, ой, сколько в церкви лицемерия, ой, как все плохо. Так вот, Иисус не говорит, слушайте, вообще не слушайте этих фарисеев, не обращайте на них внимания и так далее. Он замечает важную вещь. У этих людей Божие Слово. Они проповедуют вам Божие Слово. Все, что они говорят, делайте. На жизнь их не смотрите. По их жизни не поступайте. Я очень молюсь, чтобы это не было про нас сегодня. Ну, про меня конкретно. 17 стих. «Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото?» Храм, конечно, больше этого золота. Что больше, с другой стороны, храм или тот, кто освящает этот храм, сам Бог? Конечно, Бог больше храма. И дальше. 24 глава. Я просто пропускаю, потому что времени мало. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма». Значит, с ними Сын Божий, с ними сам Господь, они говорят, смотри, как красиво. И дальше он их шокирует. «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И вот здесь мы переходим как раз к проповеди на Масличной горе, на которой уже мы не успеем сегодня остановиться, в следующий раз, я думаю, это сделаем. И вот какая история получается. Они говорят, смотри, как красиво. Иисус говорит, все это уйдет. Значит, акцент должен быть не на внешнем, даже не на храме при всей его красоте, а на Христе, на его присутствии в нашей жизни. И вот это как раз такой антидот, такое противоядие против человеческой религиозности. Что, со временем совсем плохо у нас, да?
Совсем плохо.
Что, помолишься коротко, буквально?
Да, хорошо. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты изменяешь нас, касаешься наших сердец. Я прошу Тебя, Господи, дай нам не знать о Тебе, но знать Тебя лично, Господь. Дай нам иметь личные отношения с Тобой. И изменяй наши сердца, изменяй работы с ними. Господь, мы нуждаемся в Тебе в первую очередь. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.